Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. С вами гик-зона. Я Анатолий Чепенко, Оксана Куропаткина и кто у нас сегодня третий?
И наш гость Валерия Яростова. Лер, привет.
Привет.
Приветствую.
Которая религиовед, будущий разработчик искусственного интеллекта. Валерия учится по этой специальности и ведущий лекции «Смысл жизни системно». Вот
хоть,
так вот немного...
Хоть кто-то
ни много,
это
ни мало,
понимает среди нас собравшихся.
Именно так.
Да.
Вокруг чего мы собрались сегодня, Толь?
Вокруг черной одежды, очков и вспышек. Чук-чук-чук. На самом деле, люди в черном. International, кем-то любимый, кем-то не очень. Вот об этом сегодня и поговорим. Куда пришла франшиза, что с ней делать и вообще каково. Если, кстати, есть у нас обычно те, кто видит нашу обложку и говорят, а где посмотреть фильм, где ссылка на фильм. Мы не показываем фильм, мы говорим об этом фильме, вот, потому что... Ну, это пиратство. Короче, мы пиратством не занимаемся. Вот. Оксана?
Пиратством мы действительно не занимаемся. Мы обсуждаем. Перед тем, как обсуждать, мы честно все смотрим. И в связи с этим первый главный вопрос, с которого мы обычно начинаем любой эфир. Как мы все с этим познакомились? Я думаю, что надо начать с нашего гостя.
Так и сделаем.
Лера, честно. Только честно.
Хорошо. Честно. Оксана пишет мне. И спрашивает, могу ли я выступить в передаче вот по такой теме, по людям в черном? А я не видела ни одного фильма, но думаю, ну а почему бы и нет? Думаю, посмотрю. И вот вчера, воскресенье, весь день я смотрю полную франшизу, то есть с первого по последний фильм.
В смысле, в начале 2000-х тоже не было посмотрено первая часть? Как-то мимо прошло.
Вот как-то да.
Зато на свежие мозги.
И спринтерский такой забег получается.
Как у меня было с «Приручить дракона».
У меня была возможность сравнить, и вот как менялись фильмы с точки зрения, что было важно в культуре, вот как это менялось, какие акценты были расставлены.
Сама поп-культура очень сильно влияла на каждый фильм, потому что между ними было расставлено большое время, и, так, я так понимаю, оно и отражалось в каждой части. Ну, давай об этом поподробнее. Мы хотим тебя слушать еще ближе, поэтому быть ближе к микрофону. Спасибо.
Хорошо. Ну, я так понимаю, что самый первый фильм, он был, но это просто было начало, никто еще такого не видел, поэтому это было что-то очень-очень известное, что-то такое очень взрывное, он там, по-моему, даже Оскар получил за спецэффекты.
Возможно,
да. Да, значит, сейчас, ну, мне уже взрослой барышне, естественно, это... Ну, как-то уже не зашло. Мне было интересно только с точки зрения вот культурной составляющей. Второй фильм уже был интересней, потому что...
Второй.
Ого. Потому что вот там... То есть, ну, первый фильм — это просто было как бы введение в дискурс. А вот второй, там уже поднимались, собственно, вот чуть-чуть они были затронуты, но это ключевые темы, почему вообще снимают такие фильмы.
В первой части, напомню, вербуют агента Джея, ну, и дальше его противостояние жуку, скажем так. А вторая часть, если вкратце, скажи, о чем?
Значит, вторая часть о том, как возвращают агента Кея, то есть ему там стерли память, а потом его возвращают. И,
по сути, расширяют ту же первую часть, просто показывая, что было до, что было после, и вторая часть, она как будто бы утопает между вот этими двумя историями, ну, то бишь, которые рассказаны во второй части.
Не очень, если честно, поняла. Но просто я на другом фокусировалась. Угу. То есть, что мне сразу упало на уши. Там вот поднимается вот тот самый главный вопрос, когда агент Кей, которому стерли память, который ничего не помнит, но его тянет к звездам. Он тянет к звездам, причем эта тяга, она сильнее желания счастливой семейной жизни, даже оказывается. Ему плохо, он не знает, что делать, его просто дотянет. И он готов оставить всю свою жизнь, ну, которая, как он думает, у него была, только ради ответа на один вопрос. «Скажи мне, почему меня тянет к звездам?» Угу. Это в принципе, это центральный вопрос. Ради этого существует, можно сказать, вся гик-культура. Ради этого снимаются такие фильмы, ради этого пишутся книги и так далее.
А вот, кстати, про всякие там культурные временные расстояния, насколько я помню, ты, Толь, из нас самый продвинутый гик в том плане, что ты знаком с франшизой на протяжении долгого времени, то есть ты смотрел по мере выхода, и ты тоже со своей колокольни можешь оценить, как что-то менялось. Вот можешь об этом рассказать, о своем опыте восприятия?
Вот опять же, через призму того, что, получается, я взрослею, и... Тогда, когда я показали ее, это был, наверное, 99-й год, что-то такое. Я помню, что «Матрица» с первой частью вроде бы около рядышком выходили. Вот. И это было, ну, это был какой-то некий феномен, и то, что он был в камрип, то бишь запись с кинотеатра, не помешало мне оценить. Я помню, мы с братом сидели, смотрели эту мутную картинку и радовались, потому что, ну, оба любили фантастику. Я тогда, наверное, был в классе 7-8 и смотрел все на это прям очень здорово. И вот это вот Bad Boys... история, когда вписали туда Джея Уилла Смита, и он как-то разбавлял этот пафос, постоянно сбивал эту шапку пафоса, так рассказывает, он бряк, что-нибудь выдает, и все. И вы, кстати, в самом начале показан его костюм, он такой яркий, весь сочный этот полицейский, и такой строгий, сухой, черный этот агент Кей. Вот. По-моему, история с каждой частью лишь теряла симпатии зрителя. Ну, не так, чтобы прям как Икар с места в карьер, нет. Но она расширяла все, и пока она апеллировала вот к первой части, это было интересно. И дальше она ниже, ниже, ниже. И вот, не знаю, насколько заслуженно, что она прям совсем не удалась. Я не скажу, что прям совсем не вышла International. Она интересная, все, но сказать, что это крепкий фантастический боевичок с элементами комедии, прям, ну, рассыпается, как бы он действительно вообще не крепкий. И вот. И опять же, сказать, что это серьезная картина там была, Нолана или там «Зеленая миля», еще что-то, ну, нет, конечно, потому что в основе лежит совершенно фановая история про уфологов, которые вот их потешить эго какое-то. И вот. Но мне кажется, с каждой частью, и чем дальше, тем стремительнее, она апеллирует прям совсем к подросткам. И забывает объяснять нам какие-то факты, что, ну, по-моему, печально. Потому что ты хочешь... Ну, я не хочу чего-то додумывать. Пожалуйста, покажите мне, а вот это вот так, а это вот так решили, все. И я хочу, чтобы фильм как бы в связке того, что происходит, он не терял никакие моменты. Вот, мне кажется, этим самым и отличается хорошее кино от плохого. Вот.
Ну, я согласна. Более того, у меня какое-то промежуточное между вами положение. Потому что Толя смотрел
третье мнение, да?
Толя смотрел на протяжении многих лет. Лера посмотрела за один раз в один присест. Я посмотрела в течение месяца. Первую часть мы пересмотрели с мужем. Пересмотрели в каком смысле? Что муж смотрел когда-то давно, а я нет. Я сказала, мне надо, давай посмотрим. Вот. Вторую, третью я посмотрела за один день. И на четвертую сходила в кино. Вот. И произошло это, ну, более-менее так компактно по времени. И я не могу, наверное, в должной степени оценить того, что было понятно тебе, как человеку, который... у которого было время что-то долго переваривать. Но что-то понятно даже мне. То есть действительно есть ощущение, что была крепкая история конца 90-х годов.
Ну, совсем... крепкая в рамках того, что они могли представить, скажем так.
Ну да.
В рамках
да.
такой веселой, фантастической как бы истории. Чуть-чуть на сложных щах, но только лишь с точки зрения вот этих вот всех остальных агентов. Потому что Джей всегда был несерьезный.
Ну, не очень серьезный, ну, да. Скажем так. Хотя...
Это его побочный эффект был. Он умный, все хорошо с ним, смекалистый, быстро бегает, быстро соображает, но такой... немного Джокер постоянно,
ну,
в этой истории.
С другой стороны, я это все списывала на законы жанра. В конце концов, это научно-фантастическая комедия, там все так и должно быть. Вот. А дальше есть ощущение, что уровень спецэффектов растет, а вот уровень рассказанной истории как-то не очень. Не очень.
Это проблема. Декорации
веселеют. А история как-то
жанровая составляющая, в смысле как игровая составляющая, она как бы от этого страдает, мне кажется.
Именно так, да. Из этого несколько выбиваются, на мой взгляд, «Люди в черном International». Его все ругают. Я пришла изначально в кино с предубеждением. И, кстати, к вопросу о целевой аудитории, рядом со мной сидела группа группа 12-летних пацанов, которая очень активно комментировала все происходящее.
Потому что они помнят Тора еще. И помнят Валькирию, кого они и сыграли, собственно, в линейке Марвел.
И один из них сказал: я насчитал 24 киноляпа. Молодец, подумала я. Зануда во мне прям возликовала, думаю, ничего себе, растет смена. Но это к вопросу про то, что Толя прав насчет целевой аудитории. Действительно, она, видимо, со временем молодеет и молодеет, как, собственно говоря, было понятно изначально. «Люди в черном» — это экранизация комиксов, ну, вообще-то говоря. То есть есть такие комиксы.
А вот что первичное?
Ты это не знал?
Что
не
первичное, знал? Я не скажу. Первичные комиксы были?
Первичные комиксы, да. Комиксы.
Ну, угу. В нашем далеком советском прошлом как бы не было никаких комиксов. Для
Кто
многих,
знал?
Кстати, и Marvel это изначально фильм. Но мы же понимаем, что...
Ну, мы понимаем, что это комиксы, и
просто
на самом
«Люди
деле...
в черном» менее популярные комиксы, скажем так, на фоне Marvel, DC, Бэтмена и прочих вот всех этих
просто
историй.
Просто меньше этого меньше
у нас,
это известно,
в наших как бы краях, поэтому, да.
Но у меня с течением времени это вообще перестало смущать. Изначально у меня же был такой снобизм, к этому делу подход, что экранизация комиксов, ну, все понятно. То есть мало того, что комиксы, так еще и их экранизация. Мама дорогая. Вот. Но после того, как я, например, посмотрела «Ходячих мертвецов», которые тоже, как известно, сделаны по комиксам, я несколько изменила свою позицию, решила, что ладно, не буду относиться с предубеждением. Вот. Но если история комиксовая в плохом смысле этого слова, то она такова, независимо от того, есть у нее условная литературная первооснова или нет. Вот Лера за кадром сказала, как ты назвала эту историю? Какой это связано вот это вот с «Люди в черном». Ты сказала, что это комикс для детей или для взрослых?
Я в принципе сказала, что... в общем, когда меня спросили, ну как, тебе понравилось? Я, чтобы очень сильно интервьюировать человека, может быть, это ее любимый фильм... Так. Я сказала, ну, я всегда знала, что комиксы для детей.
Окей, хорошо, хотя на самом деле комиксы бывают и для взрослых. Как мы знаем, это вполне себе может быть взрослый жанр, почему нет?
Да, да, но я на самом деле всегда вспоминаю, опять же, она в рамках такой комиксов, но тем не менее, тот же самый Логан, сказать, что он прям действительно для детей, там действительно много отсылок, он тоже такой весьма комиксный, но... Там как-то все трагично, и прям это прям сильно, не сильно, скажем так, напоминает комиксное обычное яркое кино. И вот, и, кстати, в подтверждение этому потом вышла еще и черно-белая версия. Много ли сейчас в 2019 году, ну тогда, в 2018, насколько помню, выходят фильмы после цветного, этот же фильм от этих же разработчиков специально в черно-белом цвете, в смысле, чтобы подчеркнуть его трагичность.
Ну и что это серьезно, потому что черно-белое кино ассоциируется с чем-то таким, что это серьезно, что вот это классика-классика, ну и все такое прочее.
С посылом туда, вот, в тот короб, где...
Не, ну, что думаете, подростковые переживания — это не серьезно? Это очень серьезно.
Просто очень часто апеллируют к подросткам вот, чтобы задеть что-то такое, не знаю, максимум ужасы какие-то, но они тоже такие нелепые и странные, а потому что за жизнь обычно это все-таки больше, мне кажется, для более взрослой аудитории.
Хотя подростки как раз очень даже смотрят то, что для взрослой аудитории, и, кстати, поэтому, вспоминаю события годичной давности, когда мы обсуждали нашу целевую аудиторию, вот, мы говорили про то, что подростки очень любят смотреть кино, которое больше на вырост, не в смысле там 18+, в плохом смысле этого слова, а в том смысле, что вот именно, условно говоря, подростковое кино, именно подростковые какие-то штуки, они обычно не слишком заходят самим же подросткам, потому что им интереснее смотреть на тех, кто постарше, или на проблему, которая покруче, потому что они в этом возрасте уже не только что не глупее, а зачастую и умнее взрослых людей. Но, как мне кажется, по крайней мере, вот этот большой вопрос к мирозданию, он... как сказать, предопределен самой природой подростка. Другой вопрос, что он будет с этим делать, но этот вопрос есть, и, соответственно, есть спрос на фильмы, которые бы всерьез обсуждали какие-то вещи. Мне кажется, так. Но к вопросу про «Людей в черном», интуитивно, мне кажется, что там есть как минимум две важные темы, по крайней мере, когда я смотрела, они меня сразу зацепили. Первое, конечно, это то, как показаны инопланетяне и вообще вся эта инопланетная тема. Вот. Про техническую составляющую ничего не могу сказать, поскольку не специалист вообще ни разу. Но сама тема с философской точки зрения, зачем нужны эти инопланетные существа и к чему это?
По-моему, это вообще мигранты. Американцы представили их отчасти как мексиканцев, там еще что-то. И они вот стоят на границе и не могут растаможиться, не могут попасть на эту, в этот Нью-Йорк. А мне кажется, ну, я вот гляжу на все это дело, и мне кажется, это вот отобразилось вот как раз в этом, ну, мне так кажется.
Ну, социальная тема там, безусловно, присутствует, но мне кажется, что за поиском чего-то инопланетного есть что-то и философское. Собственно, вот вопрос к нашему гостю. Как ты думаешь, у тебя была на этот счет идея? Зачем вообще, в принципе, нужны эти инопланетные штуки?
Была. Насколько можно вообще на серьезных щах вот говорить?
Давай попробуем. Если что, мы будем это.
Мы будем юморить, если что.
Хорошо.
Разбавлять.
Вот тогда прям сразу с места в карьеру. Просто мы это обсуждали уже вопрос. То есть это вопрос, в принципе. Он актуален не для всех людей, но для тех людей, которые находятся в гик-культуре, которые читают научную фантастику, которые пишут научную фантастику. Это очень актуальный вопрос. Это вопрос вот как раз... в ЛВЧ это было озвучено просто. Вот человек смотрит на звезды, он говорит, почему меня тянет к звездам? Это тот уровень, на котором он может это выразить. Вопрос этот гораздо более глубокий. На самом деле, можно так сказать, что есть такая огромная, большая тоска по Творцу. Вот такая. Вот. Но есть разные культурные контексты. Если на нашей необъятной родине, значит, в нашем контексте, у нас всегда был такой контекст, что у нас было все можно в этом смысле. У нас были люди, у которых, значит, им был голос, у них был зов, у них был духовный поиск, они брали котомку и шли, значит, дорогами лечить руками, их слушали, они, значит, рассказывали, что им пришло, там, какие озарения. Это, значит, все наше родное, у нас так можно. Вот, сколько вот я когда периодически там прихожу в храмы на литургии, я смотрю обязательно по сторонам, и смотрю, как приходят молодые люди, девочки, мальчики, сколько у них поиска в глазах, они хотят, они прям слушают, пытаются выслушать этот смысл. Вот, очень красивые люди, просто это красота на лице вот это. Так вот, на Западе у них никогда не было вот этой вот свободы духовного поиска. У них вот как раз, ну, у них был закон. У них все должно было быть очень четко организовано. Каждый приписан, что называется, к своей... Ну, была раньше одна конфессия, потом они там немножечко поделились, но все равно нельзя. То есть нельзя вот так просто взять и пойти в духовный поиск. Тебя попросят либо на таблеточки, либо создай себе свою секту, и там со своим последователем прыгай, пожалуйста, официально. Вот.
Либо тебя могут инкорпорировать куда-то. Собственно, католические ордены так и рождались. Вспомним, например, Франциска Ассизского, который запросто при другом подходе к нему католической иерархии мог оказаться за бортом церкви, однако вовремя сориентировались и, собственно, этот духовный поиск сделали одной из частей организованной церкви.
К слову, нам пишет Ольга Фридман, сначала смайлики присылает, потом: «Тяга к космосу в нас есть, но церковь тут ни при чем».
Вот, пожалуйста.
Вот это вот
духовный поиск
дыра
русский.
Дыра, вакуум есть, но Бога, пожалуйста, туда не помещайте, как бы. Она не размером с Бога.
Нет, тут больше. Тут как раз и имеется в виду, что духовный поиск, он, вот русский духовный поиск, он огромный, он размером со Вселенную. Вот. В западном мироощущении такого не может быть. Там обязательно это надо каким-то образом рационализировать, каким-то образом это вписать. То есть у меня есть что-то внутри, я не могу понять, что это, я пытаюсь это рационализировать социально приемлемыми способами. Ну, сейчас, в принципе, во всем мире идет такая вещь, что если сейчас человек на полном серьезе скажет, я ухожу в монастырь, в общем, его будут отговаривать всем миром. Но сейчас это уже такое, более такое маргинальное такое явление, Вот. И это причем в любой религии, даже в той же самой Юго-Восточной Азии, это трагедия, если человек, вот он уходит в буддийский монастырь. Это все, значит, он потерян для общества, кошмар, караул. Вот. Поэтому это перестало быть таким очевидным способом именно реализовать свой духовный поиск, как это было, например, там, в средние века. Надо искать другие способы. Значит, какие есть сейчас способы? Вот сейчас, на самом деле, самый простой, самый очевидный способ для западного человека – это как раз вот это гик-комьюнити. Это вот фантастика, потому что любые инопланетяне, дело не в инопланетянах, мы не хотим знать, что там у инопланетян, как они живут, мы хотим найти инопланетян, чтобы они ответили нам на наш вопрос, вот этот самый, который у нас внутри.
Кстати, есть такое выражение, уже можно сказать, крылатая, можно сказать, в кавычках цитата, «Вселенная бесконечна». И вот как раз в этом фильме интересно показывается, что он говорит, ну как Вселенная, там, Орион, там, еще что-то, может быть на нашей планете? В смысле? Это невозможно. И потом находят маленькую Вселенную у котика на шее, брелочек, и показывают, что раз Вселенная бесконечна, и кто вам сказал, что не может быть Вселенной меньше нашей? Как бы это не открывает занавес туда на Творца, но видим, что наши вселенные, во-первых, играют, насколько помню, в конце первой части было, играют как шариками, ну, она тоже заключена в какую-то сферу, какие-то большие, там, сверхбольшие какие-то инопланетяне, а они тоже находятся в какой-то этой. И также, допустим, когда агент Джей помещал в ящик... как это у нас называется, куда ставишь пакет перед тем, зайти в магазин. Ну, ячейки эти, камера хранения. И вот, он положил кого-то туда, и они были недовольны. Да, как ты ограничиваешь наш мироощущение, наш мир рамками этого. Он говорит, слушай, да в чем проблема? Мы тоже, открывает ячейку, мы тоже в наша вселенная, получается, находится тоже, опять же, кстати, может быть ляп какой-то, но тем не менее, находится в ячейке какой-то другой вселенной, и наша вселенная лежит там. Думаешь, ого. Ну вот, с точки зрения, опять же, Вселенная бесконечна, тут прям вот рассказывается и какой-то такой уфофилия, в смысле, в плане того, что любовь вот, к познанию тому, что есть какие-то НЛО ребята, тут прям очень разукрашили.
Которые знают ответ. Да, вот да, надо да. Их только найти, и
да,
все.
Они
вот
это все скажут.
Они нам скажут, да.
И, кстати, опять же, вот эта вот тяга к тому, что есть какие-то подтверждающие факты, там вот эти две тарелки в первой части, что были какие-то мемы, гэги, видать, в Америке, что это, наверное, это похоже на тарелки, и тут они раскрывают, да, это тарелки. Там,
вот во втором как раз фильме, 51,
да. То, что и там
во
тоже...
втором фильме вот этот, там появляется этот человек, ну вот гик как раз, у него там на стенах вот эти вот инопланетяне, все-все-все. А вот если посмотреть на него, это же тот же самый человек, который, вот родись бы он в России, он бы тусил где-нибудь в храме, то есть вот с таким же взглядом ищущим.
Это тот, который в шапочке этот?
Нет, который в очках, вот был там такой гик, ага. Который, значит, они к нему приходят, и вот он их видит, вот первое, что он у них спрашивает, что... Скажите мне, они ведь реальны, да? Они действительно существуют. Вот что-то такое вот он говорит. То есть вот у него насколько это рвется.
Но сейчас, насколько я вижу, действительно какая-то новая волна открылась на познание вот какое-то с точки зрения... Ну, вот, на инфоповод все ждут, что какие-то НЛО опять, еще что-то, и это видно в сети, и больше, наверное, даже не у нас, а где-то там, за бугром, потому что там, мне кажется, это комьюнити было гораздо... Уфологи, или как их правильно назвать? Те, которые, может быть, не совсем ученые, но последователи, они как бы верят в это, верующие в НЛО, скажем так.
Свидетели НЛО, да.
Да-да-да, и, может быть, опять же, на волне этого как бы определенного хайпа сделан фильм, типа, отличное, вот есть благодатная почва для того, чтобы посадить эту семечку.
У них всегда была эта почва, то есть вот это вот...
Учитывая, что это деньги, так, деньги, выгодно посадить, когда солнышко встало, дождь прошел, все, отлично. Сейчас, если на это запрос, мы посадим. А еще добавим черных женщин, там еще, белый, ну, короче, там дальше уже сексизм и прочие-прочие вещи, которые тоже популярны.
Кстати говоря, вот если вспоминать именно четвертый фильм, хотя он безумно плоский, вот он именно, он полностью плоский. Это вот Ну, никак по-другому, там глубины нет, ну, вообще. Но вот что мне понравилось именно чисто культурно, если там без всяких глубин, без всяких поисков, мне понравилось, как они сделали образ главной героини, то есть они именно дожали, не опускаясь в сексизм, какие-то вот эти шуточки, там, голые части тела, какие-то двусмысленности, то есть не делая ее какой-то подругой главного героя, то есть они дожали действительно вот этого персонажа, как именно, ну, герой, просто женского пола. То есть, что я имею в виду? Та же самая история могла произойти и с мальчиком. Вот в этом смысле.
И, как правило, она именно с ним и происходит.
И все-таки Джей, мне кажется, более достойный был, подготовленный для этой должности человек.
Дело не в этом.
А тут попаданец, которого просто выдернули, засунули, и сейчас мы по пути там...
Дело не в этом. Это, знаете, это уже как? Это попытка рассказать автору, как было дело, то есть на самом деле. Я сейчас имею в виду именно то, что останется в культуре. То есть что этот фильм может дать именно дальше уже, ну, реальной нашей жизни, нашей реальной культуре. Вот немножечко вот этого, да, вот это там есть. И это хорошо. То есть мне понравилось, что там именно не скатились ни в какую крайность, не вкатились в пошлость. Вот появилась вот эта героиня, которая могла быть мальчиком, и от ее пола на самом деле ничего не зависит.
Ну, это да.
И, скажем так...
Кроме шуточек в баре.
Ну, и, скажем так, если мы видим в популярном кино, условно говоря, сильных женщин...
Там будет очень сильная женщина, плетка будет, еще что-то, она там орать будет.
Но это все-таки не совсем то. Можно сказать, если перенести это на...
Пример сильной женщины мы увидим в Бонде, там, где будет черная женщина Бонд. И, мне кажется, сильная женщина... Вот сейчас мое обращение. Сделайте свою франшизу сильную, настолько крупную, чтобы вместить всех сильных женщин. Не надо классику трогать, пожалуйста. Ну вот как-то разграничивать, чтобы Бонд будет британский дядька, как бы такой, не самый молодой, а вот у сильных женщин будет своя какая-то очень замечательная франшиза.
Ну и в конце концов, когда мы с Валерией еще до эфира разговаривали, я вспомнила, что вообще в классике есть уже основание для этого, не нужно тут особенно ничего придумывать. Эту линию можно только продолжить, если взять, например, Джейн Эйр. Собственно, это рассказ о герое женского пола. Да, это важно, то, что она женщина. Да, там есть любовная линия. Но главным в романе остается не любовная линия. Она важна, скорее всего, для ее возлюбленного, который сгусток эмоций и сгусток влюбленности. Да. Вот. Она находится в этом главном жизненном вопросе по отношению к миру, по отношению к Богу. И она выстраивает свою жизнь не исходя из каких-либо эмоций, а исходя из того, как она понимает Божий посыл на данный момент. Она уходит, может уйти от своего возлюбленного не потому, что они там поссорились, не потому, что там какие-то обиды или еще что-то, вот, а потому, что в ней есть что-то. Да, в ней есть что-то, что помогает ей выйти из эмоций и пойти куда-то дальше. И в этом плане она вполне себе состоявшийся герой еще задолго до всех возможных феминистских революций. Ну, вот, на мой взгляд, удивительно, что современная культура, при том, что революция уже произошло энное количество уже, кто-то говорит про 3, кто-то говорит про 6, вот, и тем не менее культура выдает нам либо женщину, которая косплеит Рэмбо, вот, и выглядит это не очень убедительно, скажем так. Либо...
У меня лампочка засветилась на эту тему, окей.
Вот. Либо она показывает женщин в каких-либо... которые завязаны только лишь на какие-либо отношения. И все. И сразу возникает вопрос, ну, кто вам, ребята, не дает? Ну, почему не дать образ женщины, которая точно так же, как мужчина, ищет? Не обязательно делать ее с плеткой, еще не знаю, с какими штуками. Почему нет?
А нам напоминает, что это же самая Оливия Фридман, что Зена — королева воинов. И я могу сказать, что Зена — королева воинов — это как продолжение Геркулеса того же сериала, тогда же был, или Геракл по-русски, и вот, и Зена — королева воинов вышла как женская версия и чуть-чуть в сторону, что она такая амазонка, но тоже, кстати, опять же, это до тех тенденций, когда женщины ставили на мужские роли и как-то переобували их, вот, ну, переобували франшизу под них. что мы видели в «Охотниках за привидениями», и это было не очень хорошо, не с точки зрения, что там были женщины. Замечательно, что были женщины. Сделайте хороший фильм. Не потому, что в нем женщина, он вдруг стал хороший, а чтобы шутки были смешные, чтобы какой-то сюжет был крепкий в нем, как бы, чтобы все... это было интересно. И вот, и они долго бравировали, а сейчас выйдет мужская опять-версия. И, типа, там не собрали, а здесь соберем. Ты думаешь, ага, за как все забавно выглядит.
Ну, это точно так же, как и с включением любых ранее дискриминированных групп. Весь вопрос в том, насколько это оправдано художественно. То есть, если это художественно оправдано, то это смотрится хорошо и не режет глаз. Вот. А если это явно за тем, чтобы галочку поставить в соответствующем обкоме, то это только раздражает.
С точки зрения галочки. И мы вот совсем недавно говорили по поводу «Человек-паук», не возвращение домой, а «Вдали от дома». И я вот обратил внимание, группа американских детей, школьников, которая выехала в Европу отдыхать, среди которых был тот самый Питер Паркер, еще одна девочка, и там было их человек 15, из которых трое классических американцев, в плане того, что выходцев и там из Ирландии, из Англии, там, ну, белых, скажем так. Вот. Все остальные это будут обязательно в платках, это будут мулаты, это будут и главная девушка, и в смысле вот, вот так. Ты думаешь, это действительно от, ну, показывает соотношение какое-то, как действительно есть? Или это в угоду, опять же, сделано, как бы, опять же, если от этого не страдает сюжет, как бы окей, без проблем. В данном случае это не сильно мешало, так что...
Ну, я согласна. И даже более того, оказалось, что, ну, не в самом великом фильме, скажем так, если возвращаться к «Людям в черном», в спин-оффе «Людей в черном», оказался, по крайней мере, один хорошо сделанный образ. Хорошо сделанный, хорошо прописанный режиссером-сценаристом.
С самого начала отдали его афроамериканцу, и как бы все это было замечательно. Это придуманная франшиза, где замечательно, как пазл смотрелся вот на своем месте Уилл Смит. И как бы сейчас, возвращаясь туда, апеллируя, как бы сейчас мы гендеры поменяем, но тоже чернокожая девушка с ее присущими эмоциональными какими-то этими заносами, там еще что-то, но она тоже интересно смотрится и на своем месте.
Ну, да.
Вопросы к фильму, важно. Но она как бы молодец.
Ну, кстати, бывает, довольно часто бывает наоборот, когда сценарий очень даже неплох, но все заваливают актеры, вот, которые играют никак.
Когда говорят, что «Валькирия» будет Асгардом управлять, и вот эта же актриса, и ты думаешь, Асгард, Скандинавия, серьезно? Ну, просто как бы, тут как бы дело не в расизме, дело в том, что, ну, давайте мы рассмотрим с точки зрения, что в Скандинавии, скорее всего, были вот те самые, как вот Тор представлялся, белокожие, в смысле, вот эти вот, даже какие-то они рыжие скандинавы, вот, и думаешь, опять какой-то в угоду трендам того, что актуально.
Ну, что ж поделаешь, я думаю, что в том или ином виде это было всегда, вот, и, соответственно, режиссерам, сценаристам, продюсерам нужно учитывать не только то, что будет хорошо продаваемо аудитории, но и то, что пройдет соответствующий комитет и не будет вызывать каких-то проблем.
Маленькое отступление, девушка пишет: «Здравствуйте, люблю вас слушать», шоколадка подписалась, «а у меня после развода уже нет никого, 7 лет и чувствую себя прекрасно, я боюсь, вы пишете не нам. Вы, наверное, хотели написать формулы семье, которые шли до нас. Вот. Но нам очень приятно слышать вас, что у вас все замечательно».
Возвращаясь к «Людям в черном», еще одна тема, которая меня зацепила, это показ, условно говоря, корпорации. Сам фильм называется не по имени главного героя и не по имени, там, не знаю, не по названию главного события, она называется по корпорации «Man in Black» или «Люди в черном» по-русски, ЛВЧ. Вот, то есть фильм типа про корпорацию, причем про корпорацию специфическую, не только из-за того, что эта корпорация занимается специфическими делами, и никто, включая спецслужбы, как нам показано в четвертом фильме, не знает, что есть такие ЛВЧ. Но еще и потому, что тот, кто туда вступает, принципиально соглашается на то, что его великая миссия по спасению человечества окажется безвестной. Они должны одеваться так и вести себя так, как будто их вообще нет. Вот. И стирание памяти нужно не только для безопасности, но, скажем так, она еще и бьет по комплексу желания прославиться. В четвертом фильме, кстати, там был эпизод, четвертом, нет, вру, по-моему, в третьем был эпизод, когда ну, один из рекрутов сказал, что он, мол, хочет спасать человечество, и не знаю, что еще, чем-то что-то великое сделать. Ему сказали: парень, ты не туда попал. Вот, ему стирают память, и он уходит в обыденную земную жизнь. У меня всегда, вот когда я на такие вещи смотрю, у меня всегда вопрос. Во-первых, насколько это реалистично? Реалистично в том плане, насколько возможна приверженность человека к корпорации. Вопрос нашему гостю. Что скажет гость?
Так, значит, продолжая наш закадровый разговор. Значит, ну, смотрите, в принципе, за всю свою жизнь единственное место в мире, где я видела настоящую приверженность именно корпорации, то есть структуре, это была Юго-Восточная Азия. Это такие страны, как Корея, Китай, Япония. Вот там они, значит, нашли единство в труде. И вот у них вот это есть. То есть они действительно, они работают всю свою жизнь на одном месте работы. Они лично преданы именно вот этой самой вот корпорации. Вот, они так могут. Больше нигде, ни в одном другом месте я никогда это не встречала ни в ком. Человек может быть предан идее. Может быть, предан фанатичной идее, когда там идея выше жизни, своей, чужой, там, чей угодно. Человек может быть предан людям, своему такому закрытому кругу по типу ордена, значит, братства, сестринства, вот, такого плана. То, что показывают именно в «Людях в черном», то есть одно дело, что они говорят, другое дело, какой посыл они дают. Они дают как раз-таки противоположный посыл на протяжении всех фильмов. Главный герой в половину времени носят на руках. Им говорят: вы герои, вы спасли человечество. Ура, качать их. И это происходит вот очень часто. То есть о чем вы говорите? Что значит «никто не распознает ваш подвиг»? Там только и делают, что распознают чей-то подвиг. Там «спасение мира», там это вообще это ключевая фраза. «Мы спасаем мир, я спасаю мир, ты герой, да, ты спас мир. Расскажи, как ты спас мир. О, я вот так спас мир».
Не, на самом деле, она спрашивает не просто так, как ты спас мир. Она хотела узнать информацию подробнее и больше, чтобы узнать. Но действительно есть вот эти вот лавры, которые... человек, который купается вот в своих лаврах.
Поэтому человек, тот, который смотрит, он смотрит на это дело, естественно, ему этого хочется, потому что он видит, как там классно. То есть там люди, которые распознают твои заслуги, которые тебя хвалят. А вот, вот эти все костюмчики, то, что там все это вытирается, а уж тем более такое милое любому американскому сердцу словосочетание, что ты вышел из системы, ура, ты ее победил. Это же их прям... В общем, у них есть свое такое очень большое.
То есть правильно ли я понимаю, что в таком случае корпорация становится скорее фоном для прекрасного супергероя тебя, который может закрыться от внешнего мира, пусть даже, допустим, да, внешний мир не знает про то, какой ты молодец. Но внутри своей корпорации ты будешь бесконечно молодцом по любому поводу.
Конечно, ты будешь бесконечно себя реализовывать, бесконечно получать вот эту вот обратную связь положительную. И все вот эти вот игры «Людей в черном», это же как актерство получается, это как человек на сцене, вот он весь такой крутой, вот он так выглядит, ему говорят, что все, теперь ты супергерой, его фактически говорят, теперь ты супергерой. Вот что ему говорят.
Был человек как человек,
да.
Или там, например, хороший полицейский, как герой Уилла Смита, да?
Агент Джей.
Да. Вот. Был себе человек как человек, ну да, хороший профессионал, ну да, но таких профессионалов пруд-пруди. И тут вдруг...
И мы видим военных в отличных с заслугами, которым стерли память, и обратно с собеседования отправили домой. Ну, на работу, куда они это самое. Многие хотели, но именно он с меньшим количеством орденов вот, был достоин.
Конечно.
То есть на самом деле, попадая к людям в черном, ты попадаешь в реальности в элитную организацию, которая будет тебе говорить, насколько ты элитный.
Причем стоит, если тебе надоест, если вдруг там ты перестанешь по карьерной лестнице подниматься или что-то, ну, тебе просто память сотрут, и все.
Это ты имеешь в виду ситуацию с агентом Кейм, который ушел сначала на покой, а потом его вернули
Агент
обратно?
Агент Кейм,
у него еще есть выбор.
Он в любой момент может уйти. Он намеренно хотел стереть себе память, чтобы вот о той... этих звездных, вот артефакт, который ему передавала та девушка, если так можно сказать, это инопланетяне.
Я сейчас не о перипетиях сюжета, я о том, что у тебя, как бы у человека, он сюда приходит, мало того, что он теперь супергерой, так у него еще и есть выбор, надоест, уйдешь.
Угу. Еще что... и забудешь, и будешь работать потом на почте России,
в этом плане, кстати, шпионский сериал «Ее звали Никита», который ты, Лер, помянул, помимо, вне нашего эфира, он как-то выглядит более реалистично.
Ну, там пожестче, конечно.
Ну, там с тобой меньше носится, вот, и там ты так просто вот захотел уйти, ха-ха-ха, никто тебя из этого отдела не отпустит. Вот, а здесь получается, что, ну, ты выбираешь униформу, кстати, которая выглядит довольно стильно. Я думаю, что это тоже не последний
момент. И хорошо, что она не меняется.
Ты выбираешь себе классный псевдоним. Теперь ты не просто какой-то Иван Петров, ты теперь агент Джей. Это же звучит.
Знаю, у тебя теперь будет только одна буква, которая теперь все в жизни о тебе говорит, агент Джей. И, кстати, пальцы. Я не помню, насколько мне помнится, ну, точно, Джею стирали отпечатки, то бишь их сравнивали, чтобы они никак не оставляли. Был ли этот момент в International у девушки, агент М? Или
по-моему,
какая?
Нет.
Нет, и опять же, вот эта вот секретность, она как-то начинает страдать. И то, как себя ведет тот самый упомянутый Тор, и ты думаешь, ну, как так, ну... Как будто бы не по уставу, не знаю, может быть, в Европе там другие уставы были, но, может быть, он действительно разбалованным тем самым своим начальником, который в итоге оказался предателем, кстати, внимание, спойлер. Да, мы здесь спойлерим, так что...
Ну, он не совсем предатель, его просто уже давно...
Ну, скажем, да.
Скажем так.
Мы продолжаем спойлерить.
Да-да-да. Ну, на самом деле, фильм уже, я так понимаю, подходит к концу проката,
уже
поэтому...
Уже месяц, как он вышел в прокат.
У нас есть законные права вам спойлерить, так что все нормально.
И, кстати говоря, если уж возвращаться к теме корпорации, вот именно как... Что такое корпорация для любого нормального западного человека? Какая корпорация? Это место, где он реализует собственные амбиции, где он делает карьеру. Откуда все вот эти вещи, вот эти все там тренинги по мотивации? То есть чуть что ему не понравится, он свалит оттуда. И он никого не будет помнить, его никто не будет помнить. То есть это очень открытая система.
И опять же интересно, что его напарник, не то что не напарник, а тот вот, который постоянно... завидуют ему. И вот мы видим, что...
Агент Си.
Он агент Си, да, который лезет постоянно под кожу, еще что-то, и ты распознаешь в нем действительно, ну, сотрудника этой корпорации. Хоть кто-то из них пытается...
Работает.
И ты его первым, кого начинаешь заподозрить, что вот этот точно предатель. И вот. Но на самом деле он такой дотошно, следующий по букве закона, и, может быть, вероятнее всего, ему надо было встать в парижской этой коммуне. Или...
Ну, потому что он предан именно... именно
идеалам, что... да. И это действительно хорошо. Мне кажется, так оно вроде бы и должно быть.
Вот, кстати говоря, не корпорации, он предан идеалам. Вот у него есть идеал, это другое.
Опять же, смотрите, вот «Люди в черном», если мы сейчас попытаемся охарактеризовать, для чего, вот прям коротко, для чего нужна вот та самая корпорация «Люди в черном». Вот давай, начнем с Оксаны.
Ты имеешь в виду по сюжету? Сюжетно,
ну, вообще, вот ты посмотрела все фильмы, для чего нужна вот эта организация?
Ну, кратко по сюжету, для...
И еще добавлю, связи... насколько она эгоистична, скажем так, ее мотивы?
Ну, по сюжету она нужна для дипломатических и иных взаимоотношений с другими мирами. То есть это такое...
Урегулирование отношений?
Да. Причем они же не обязательно борются или убивают кого-то. У них там есть дипломатические отношения, вот, и так далее. То есть и... они обеспечивают, грубо говоря, связь между Землей и всей остальной вселенной. Насколько они эгоистичны, мне кажется, что чем дальше, тем больше они уже отрываются от идеалов служения человечеству, будь и такие были, и гнут какую-то свою линию. Мне кажется, так.
Так, ну, где-то да, то есть я это просто больше поняла, как это такая контора, которая интегрирует пришельцев как бы в земную жизнь.
Ну, погранцы такие неким образом. Да, погранцы-дипломаты.
Погранцы-дипломаты, но именно это такие специалисты по интеграции. То есть им надо абсолютно какой-то чужеродный элемент, вот им взять и интегрировать в другой, совершенно другой контекст. Вот.
А я на самом деле еще одну вещь увидел, то, что если мы смотрим не только последнюю часть, а размышляем над предыдущими частями, в самой первой части сказано было так, что мы берем определенные устройства инопланетян, делаем на них патенты и продаем. И это не только дипломатическая и как бы погранцы, это еще и контора, которая зарабатывает на этом. Чем так, она себя может, собственно, вот так хорошо содержать?
Обычно говорят, значит, ну, мне же детей надо кормить.
Да-да-да.
Кстати, очень часто, очень кажется, часто них... этим отмазываются, и даже в том
у
фильме.
Них, мне кажется, плохо с детьми. Ну, в смысле, там обычно, если ты человек в черном, у тебя с личной жизнью все плохо. И это был один из решающих факторов, почему ее все-таки взяли. Она говорит, у меня нет совсем, говорит, личной жизни. Прям совсем? Да. Вы нам подходите. Ну, помимо других
кстати,
всех заслуг.
Кстати говоря, это... Вот эта фраза, я сейчас прям вспомнила, это же прямая коннотация к чему? Вот к классическим, не только христианским, в принципе, к вот это вот... почему люди уходят в монастырь? То есть сейчас сложился такой стереотип в обществе, что в монастырь там что-то насильно кого-то запирали там специально, чтобы там, в общем, ужасы какие-то. На самом деле ведь как формируется любой монастырь? Это человек с определенным психическим укладом, которому действительно ему неинтересно там успех, деньги, дом, семья. Ну, неинтересно.
Можно
ему интересно
ли его назвать
узнать.
Социофобом? Или это другая плоскость?
Нет, социофоб это все-таки это уже... диагноз, можно сказать.
А пострадавший именно... от мира, от количества его.
Нет, немножко другое. Ага. Значит, вот человек, которого тянет, вот у него тянет познавать. Вот хочу узнать, как устроена Вселенная, да? Вот, раньше такой человек, он, чтобы его, мы ему мозги не капали, давай выходи замуж, там, женись.
Рожай детей.
Он уходил в монастырь. Фу, от меня все отвалили, могу спокойно, спокойно познавать, заниматься своим любимым делом. Сейчас эта девушка, дело не в том, что она чем-то пожертвовала, она ничем не жертвовала, в том-то и дело, что она искала, это вот, на тебе, Боже, что мне не гоже, вот, не хочу я секс, на тебе, Бог, секс, забирай, вот, вот не хочу, то есть это никто ее этого не лишал, это ее выбор, ей хочется, вот у нее что, познание, я хочу познавать.
Но ты отсекаешь другую свою жизнь, ее возможные проявления, чтобы сконцентрироваться на духовных вещах.
Да, это она не совершает какое-то жертвоприношение, это не какой-то подвиг, ей это не надо сто лет.
Я правильно понимаю, что ты часто пытаешься сделать аналогию с «Люди в черном», что им не нужна личная жизнь, и
да,
они так же, как
да,
в монастыре,
вот,
как глубоко копнули.
Они как раз вот... Ну, это действительно,
ну,
так.
Все, кроме этого забияки. У него-то с личной жизнью
какого
все забияки? Весело. Ну, я забыл буква-то его.
Агент
Генри.
Айч.
H, да.
А, который Генри.
H, да,
ну,
да.
Это такой современный, это уже просто шаблон шаблонный. Я его вижу вообще, ну вот, ну, везде, в каждом фильме он такой попадается. Это, в принципе... Вот сейчас, это культурная вещь, таким образом люди западной культуры, они пытаются найти свободу. То есть я весь такой, я не думаю о других, я не думаю о мнении вот, окружающих, я свободен. Все видели, я свободен.
Но то, что я спасаю мир, мне позволяет быть таким.
Вот, да. То есть
в этой организации.
Это отсутствие внутренней свободы, как бы я заменяю внешними проявлениями вот такими. Вот, это сейчас везде, это я очень часто вижу, вот этот как раз образ, он прям классический, почему у меня сразу отторжение вызвало, потому что я как русский человек, который имеет эту внутреннюю свободу, я на нее смотрю, господи, ну ты
опять
дурак.
Же, к слову, свобода, когда они идут в клуб, и он такой, нужно снять галстуки, ну, чтобы быть посвободнее.
Да-да-да.
Она
да,
говорит,
да,
хорошо, она снимает, потом следующий кадр, он расстегивает почти до пупка, она говорит, нет-нет-нет, тут как бы есть грани, начинает пуговки ему застегивать обратно.
И говорит про дурновкусие, кстати сказать.
Да-да, что клубный наряд и мужское безвкусие, мужское, ну, давайте скажем, безвкусие, они как бы от него до другого шаг всего. Вот, а у нас осталась одна минута, вот, поэтому давайте делать заключение.
Ну, наверное, кратко, каждый мог бы сказать какое-то свое резюме, да, вот что его здесь больше всего зацепило. Меня во всей франшизе зацепила, как я уже говорила, тема корпорации. Действительно, очень хорошо, мне было интересно всех послушать, как она раскрыта. Вот. Роль коллектива, условно говоря, в великой смысл жизненной миссии? Коллектив – это основа или коллектив – это фон для того, чтобы ты сделал что-то? Вот это мне показалось самым интересным. Лера?
Ну,
15 секунд.
Скажем, разница в культуре. Как менялась культура? Вот по этим фильмам можно посмотреть. 20 лет там, что ли, прошло? Или 10? 22 года. Как менялась культура? Где делались акценты? Значит, первый фильм — это просто такое введение в тему, смехулечки. Второй — начинаются какие-то такие более глубокие темы. Третий фильм — первые науч-поп, конкретно вот то, что сейчас. Сейчас, ну, поиски свободы. Сейчас все ищут, где она, вот эта свобода. Внутри нет, так надо найти.
По мне, так это забавная история, просто веселая, как «Мушкетёры» читаешь и радуешься. И вот, и она может быть не такая великая, но я надеюсь, что будущее в этой франшизе будет. А с вами была Оксана Куропаткина,
Анатолий Чепенко
и, со всеми регалиями не вспомню,
Валерия Ярастова.
Всего доброго, оставайтесь с нами.